Глава 9. Город Москва. «Ну, что вы опять придумали?» Протянул я руку Сатчану, садясь к нему в машину. «Короче, навели справки об этой фабрике».
«Которой? Их там две».
«Которая ткани выпускает», — уточнил Сатчан. «Решили взять ее под свое крыло».
«Зачем вам такое хозяйство? Там цеха времен царя Гороха. Чтобы порядок навести, надо море финансовое туда влить». Ремонт, проводка, коммуникации, новое оборудование, очистные сооружения. Сплошной геморрой, если честно, а не актив. На самом деле, земля под всем этим будет очень хорошо стоить лет так через 20. Но держат ли Сатчан и компания этот актив в течение 20 лет? И я ведь прекрасно понимаю, хотя вслух мы с Сатчаном вряд ли это будем обсуждать, что они собираются провернуть, почему их не пугает ужасающее состояние фабрики. Они явно, взяв ее под контроль, сразу же пробьют фонды на реконструкцию, и эта задрипанная фабрика превратится в лакомый кусочек, да еще небось и себе что-то отщипнут с тех щедрых денежных потоков, что выбьет на реконструкцию. Но в 90-х придется отстаивать свое влияние на фабрику в очень жесткой борьбе. Разгул криминала будет страшный. Без хорошей крыши этот лакомый кусочек будет не защитить. Без головы останешься. А насколько эта комсомольская компания, прекрасно себя чувствующая в нынешних тепличных условиях, окажется готова яростно и профессионально сражаться в 90-х за активы, найти надежную крышу или самой стать ей, расширившись за счет нужных людей?
«Слушай, мы с тобой люди маленькие», — примирительно сказал Сатчан. «Нам партия сказала». Комсомол ответил: «Есть».
«Хорошо», — ответил я, поняв, что правильно угадал, — «слух обсуждать будущую реконструкцию Сатчан со мной в силу каких-то своих соображений не готов». «Какая, значит, моя задача?»
«Как обычно, найти тонкие места», — пожал он плечами. «Серьезные нарушения, за которые их можно прижать».
«Там все одно сплошное тонкое место», — фыркнул я, не особо горя желанием заниматься этим делом. «Одно вонючее недоразумение.
Нужно что-то конкретное, документально зафиксированное. Запах к делу не пришьешь, и сам понимаешь, мы тебя не обидим». «Понравилась жене шубка?»
«Да, понравилось. Хорошо», — согласился я, услышав от Сатчана то, что хотел. «Когда это надо?»
«Как всегда, уже надо», — дружелюбно улыбаясь, ответил он.
«Савастюк в курсе?»
«Еще нет, завтра с ним переговорю».
«Ладно, тогда завтра с ним созвонюсь», — протянул я ему руку, прощаясь. Москва, квартира прокурора Томилина.
«Ой, не знаю, Юр, что вы с Брагиным так торопитесь?» — недоумевала жена прокурора. «Мне кажется, Женечка еще не готова к самостоятельной жизни».
«Она никогда и не будет готова, если при нас останется», — возразил ей супруг. «Ты даже хлеб резать ее не научила».
«Но Костя тоже еще так молод. Им еще учиться и учиться обоим. Разве они справятся?»
«Лева говорит, у Кости в этом же доме однокурсник живет, ровесник. Уже женат, ребенка с женой ждут. И повзрослели не по годам, и справляются, и мама сопли поминутно не вытирает. Работает после учебы, и с родителей помощь не тянут».
«Ну откуда ты знаешь?» — вспылила супруга. «Как могут дети в 18 лет самостоятельно работать и учиться?»
«Очень просто. Марин, вспомни, как мы начинали.
Мы же только на третьем курсе с тобой встретились».
«А твоя дочь будет на втором. Вспомни себя на втором курсе. Ты в общаге жила, руками стирала и еду на общей кухне готовила. Наша Женя так сможет?»
Жена молчала, возразить было нечего. Прокурор ушел на балкон курить. Ему тоже было страшно за молодых. Но они с Левкой Брагиным другого способа научить детей самостоятельной жизни не видели. Друг тоже жаловался на сына, что тот безинициативный.
«Привез отец диван — хорошо, не привез и на раскладушке нормально. Привез стол на кухню — хорошо, не привез и подоконника хватает. Главное, что оба, и Женя, и Костя согласились на брак. Может, не все еще потеряно? Может, оставшись один на один с бытовыми вопросами, они быстро повзрослеют, когда поймут, что помощи ждать нет кого? Главное, чтобы мать не вмешалась и все не испортила. Сколько раз ей говорил, что она слишком балует дочь. Вот, пожалуйста. Выросло совершенно неприспособленное к самостоятельной жизни существо. Родители не вечные». Вернувшись домой, застал у нас вернувшихся с прогулки по ВДНХ Никифоровну и Гончаровых, старого и юного.
«Ох, давно я в Москве не была», — делилась впечатлениями восхищенная Никифоровна. «Какая же красота на ВДНХ!» Проголодавшийся Родько уплетал фирменные рубленые котлеты от Никифоровны, а старый с явным удовольствием наблюдал за тем, как Анна Никифоровна с детской непосредственностью делится с нами своими впечатлениями от прогулки по Москве. «А приезжайте к нам в деревню», — вдруг заявила Никифоровна, глядя на Егорыча с Родькой. «Вдвоем».
«Куда?» — чуть не поперхнулся я чаем. «Вам к врачу завтра забыли? Кстати, а вы сами доберетесь до института Бурденко?»
«Доедем, ничего страшного», — отмахнулся Егорыч. «Сопровожу. Я же весь день свободен».
«Спасибо», — благодарно улыбнулся я, «а то зашиваюсь с учебой, с работой».
Протянул ему медкарту Никифоровны и показал 5 рублей в ней. «Это доктору потихоньку надо отдать. Я ему с утра позвоню, попрошу время назначить», — инструктировал я Егорыча. Тот, понимающе кивнул, глядя на 5, потом взял ее, засунул мне в карман рубашки. Извлек из кармана спортивной куртки небольшой кошелек из балони, открыл, достал из него 5 и положил в медкарту вместо моей. Мне было очень смешно, когда он проделывал все эти манипуляции. Еле сдержался, чтобы не рассмеяться, а то неправильно еще поймет. Егорыч демонстративно показывал мне, что застолбил Никифоровну и берет ее на свое обеспечение. Этак скоро и свадьбу придется играть. Приедете в больницу и позвоните вот по этому номеру. Спросите Нину Афиногенову. Написал я прямо на карте карандашом. Она поможет вам найти кабинет стоматолога, отдадите ей вот эту книгу за помощь. Выдал я очередной томик из своих запасов. Ох, не забыть бы отзвониться в больницу завтра с утра. Написал себе записку и подсунул в раму зеркало в коридоре. Гончарова ушли, проводил их до подъезда и побежал дальше с псом гулять. Что ж такое? Покой нам только снится. Во вторник дождался 8 и начал названивать в институт Бурденко. Первый дозвонился Нине в ординаторскую. Инну будут оперировать в пятницу. Ух, хоть бы все хорошо прошло. Любые наши противоречия отступили в сторону. Попросил Нину помочь моим старикам стоматолога найти. Она сразу спросила, когда их ждать. Естественно, я сказать не мог и обещал перезвонить. Семен Валерьянович взял трубку только в 9:20. Галия уже на занятия уехала, а мне, чтобы не опоздать, придется бегом бежать. Договорился с доктором на 1:00, перезвонил Нине, но она уже усвистела куда-то из ординаторской, пришлось оставить для нее записку. Проинструктировал Никифоровну, куда им с Егорычем ехать. Наказал выезжать за 1.5. Надеюсь, старики не заблудятся, все-таки Егорыч москвич? Да не заблудится. Старик обстоятельный и деловой, доставит ее в лучшем виде. На первую пару все же опоздал, а тут все гудит. Леха уже всем рассказал, что я вчера потребовал 11 000 за месяц работы нашего стройотряда. Народ шумел. Студенты уже начали делить невиданные для них деньги. «Хорош, вы чего? Нас еще не пригласили». Попытался я спустить их с небес на землю. Хотеть получить деньги и получить их — это две большие разницы. А Лехе потом высказал, что так никто не делает. Вот когда уже ударили по рукам, тогда можно и похвастаться. «А представь, не позвонит нам Рязанов. Что ты парням будешь говорить?» С недоумением смотрел я на друга. «Догадайся, кого ответственным в коллективе за такой грандиозный ляп назначат? Отмываться потом. Долго будем». Он только виновато взгляд прятал. Детский сад, штаны на лямках. В перерыве звонил Илье Савостюку. Он еще с Отчаном не встречался, но из моего звонка понял, что по Яузе работаем дальше. «Выбери день на следующей неделе», — попросил я его. «Лучше понедельник, когда все твои смогут». «Девчонок тоже берем?» — уточнил он. «Да, теперь не по окрестностям фабричным гулять будем. Внутрь пойдем», — подтвердил я и попрощался. «Ну, что ты киснешь?» — спросила Лидия Лину. «Все же хорошо закончилось. Дед писать на работы не будет, жизнь продолжается». «Угу», — безрадостно согласилась Лина, ковыряясь ложкой в тарелке. «Только замуж как выйти? Соседи такие попались, всем дело есть до чужой личной жизни. И этот тоже сказал, писать не буду пока. Но чтоб замуж вышла, а то...» «Ему-то какое дело?» — удивилась Лидия. «Кто его знает?» «Ладно, не кисни. Будет и на нашей улице праздник. Мужиков свободных еще полно осталось». «Ага, как же». «Все решено. Завтра пойдем с тобой вечером в ДК метростроя. там танцы по средам», — заявила Лидия. «Брось, это для молодежи. Мы уже старые по танцам ходить». «Ты, подруга, говори да не заговаривайся», — грозно глянула Лидия. «Себя и то зря в старухе записываешь, а меня и вовсе не надо». «Ну, прости, Лидочка», — приобняла единственную подругу Лина, только сейчас сообразившая, что язык ее — ее же враг. Сморозила по глупости. Долго злиться Лидка не смогла. Если бы умела это делать, подругами они с Линой точно бы не были. Ни первый раз та не думала, что языком треплет. «Ну, давай на ВДНХ сходим», — предложила она, отойдя. «Там где-то со стороны сельскохозяйственного входа мужики в городки играют. Постоим, посмотрим, признакомимся. Они что же не дурные? Поймут, для чего мы там ошиваемся». «Да ну тебя, там же старики одни, да и стыдно же как». «Хорошо, а как ты смотришь на бассейн Москва?» — загадочно улыбнулась Лидия. «Бассейн? Зачем бассейн?» «Дурочка, наденешь купальник в облипку, у тебя такая фигурка, все мужики твои будут». «Мне замуж надо, а не опять 25», — с досадой ответила Лина. «Догадываюсь я, кто там моим будет. Женатик какой или алименщик с тремя детишками от двух браков. Гуляны всякие, для которых я развлечение на неделю. А дед меня поленом по голове прибьет, если с таким снова увидит». После пар поехал на лекцию в очередные дары природы. Когда они уже закончатся? День сурка какой-то, право слово. Подарки мне где угодно будут дарить после лекции, но хоть темы точно будут разные, и контингент будет отличаться. А то иногда выдача тать знакомым до боли интерьере из зала и прилавков, и кажется мне, что в магазине сидят люди, что слышали мою лекцию уже раз 10 перед этим. Проверка на психологическую устойчивость. Хорошо, хоть магазин в этот раз удобно располагался у станции электричек в Тушино. Стандартная лекция, обычные вопросы. Ничто, как говорится, не предвещало. Как вдруг старенький сторож совершенно неожиданно для меня спрашивает: «Так в чем, по-вашему, смысл жизни?» И с лукавой ухмылкой уставился на меня. «Просто жить», — пожал я плечами. «Кто как умеет и может. Жениться обязательно, детей настругать, любить безоговорочную жену и детей, поддерживать хорошие отношения с другими родственниками, понимая, что их не выбирают, и они несовершенны. Лучше так, чем правду матку рубить, и на старости лет одному остаться в выжженном самолично вокруг поля. И кому нужна будет тогда твоя правда, если стакан воды тебе подать некому, всех разогнал? Конечно, в идеале все мы должны стремиться делать все максимально хорошо, но тут уж на что сил хватит. А силы у нас не бесконечны, поэтому на бессмысленные вещи тратить силы нежелательно, и приоритеты надо постоянно выбирать. От того, как мы их выбираем, и зависит, будет наша жизнь полезной или бесполезной. Надо всегда помнить, что жизнь слишком коротка, а второй раз прожить ее начисто не получится». Остановился на этом озадаченный собственным ответом. «Мне-то такой шанс дали, но я еще не полностью это осознал, получается, раз на чистом глазу такое говорю. А с другой стороны, есть такое понятие, как исключение, подтверждающее правило». «Ну, с этой стороны, если посмотреть, то я сейчас и не соврал вовсе». Посчитав, что на этом вопросы закончились, я начал собираться. А коллектив вдруг начал спорить между собой. Было похоже, что это их какой-то внутренний спор, давно идущий. С улыбкой наблюдал за ними. Так приятно, когда люди, работающие в магазине, серьезными философскими вопросами озадачены. «Вы хорошо сказали». Подошла заведующая магазином и положила рядом со мной на прилавок небольшую коробку, аккуратно перевязанную бумажным шпагатом несколько раз, чтобы руки не резала. «Прожить еще раз жизнь начисто не получится. Надо с первого раза жить достойно». Они целый день спорят. Улыбаясь, кивнула она в сторону своих сотрудников. «Хороший у вас коллектив. Спасибо». Поблагодарил я ее и попрощался, унося с собой коробку с дарами природы. Приехал домой, Галия уже дома была. «Не забыла на мебельную фабрику съездить?» — удивился я. «Что ты? Нет, конечно!» — улыбнулась она. «Заказала и диван, и кроватку. Кроватку под цвет спальни с Анной Аркадьевной выбрали». Жена была так довольна. «А привезут когда?» «Завтра к вечеру уже все будет у нас». «Ну и прекрасно. Умница ты у меня!» — обнял я ее. «Как же здорово, когда она так рада!» Вскоре вернулись Никифоровна и Егорыч из больницы. Судя по многочисленным сверткам, они не только в больнице побывали. Раз шопингом занялись, значит, все нормально. Так оно и оказалось, когда расспросил. Егорыч не стал у нас оставаться, пошел домой ужин своим готовить, а Галия с Никифоровной остаток вечера детское приданое стирали, что старики сегодня купили. Все уже в курсе, что в пятницу у нас на одного человека больше станет. Хоть бы все в порядке, сына и было. Да, она может достать человека, но ошибки прошлой жизни я повторять не буду. Сам отдалился тогда от родственников, оправдывая себя бурным темпом жизни и тем, что они не всегда меня понимают, и в результате... Я же в магазине про себя перед смертью рассказывал, про одиночку, не знающего, чем заняться после работы. Вел бы себя иначе, было бы вокруг меня много людей, не отгонял бы их от себя своей занятостью, иногда, чего уж там сказать, и надменностью, считая себя самым умным. Небось, не помер бы от инфаркта в таком не слишком и пожилом возрасте, говоря по правде. Общение с другими людьми, которые тебе дороги, здорово продлевает жизнь. Я снова получил шанс прожить жизнь, и такой ошибки снова я не сделаю. Придраться-то к любому можно. Аполлинария и Эльвира разбаловали Инну до невозможности. Вот тебе и предлог побурчать, бабы дуры, отдалиться от них. Петр безинициативный, совсем не как я, тоже можно послать его лесом. А можно и подумать, что в армии инициативных не очень-то и любят. Да и что, виноват он, что таким вырастили. Инка избалована, ну а что, она сама себя избаловала. Дианка, да вообще взрыв баллончика, засунутого детьми в костер. Вот такая она. Остается только посылать лучи добра к Фердаусу, добровольно взвалившему себе на плечи это стихийное бедствие. Тимур, хулиган и потенциальный зэк, отвернулся бы от него брезгливо, не помог, сейчас бы уже и сидел, скорее всего. А глядишь, тьфу-тьфу-тьфу, будет бравым офицером-десантником. Да нет вокруг меня совершенных людей, нет. Но я вовсе не считаю, что это плохо. Главное, вокруг меня живые люди. Я всем нужен, я не одинок. Одиночество страшнее всего, особенно если осознаешь, что сам себя в него завел. В среду после пар поехали с Лехой на второй объект смотреть работу для стройотряда. Предприятием этот объект язык не поворачивается назвать. Так, мастерская по ремонту всякой бытовой всячины. Но работу там предложили интересную. Здание одноэтажное, по площади квадратное. Вместо одной стены огромные витрины. Крыша плоская, высота потолков 1,4 м. Разгорожено помещение на участке самодельными перегородками, стеллажами и шкафами. Здесь вполне какой-нибудь большой магазин можно было бы разместить. Директор пригласил нас спуститься за ним вниз. Подвал под этим аквариумом оказался таким же большим, как и этаж над ним, но потолки всего 1,5 м. Ходить там в полный рост можно было только по траншее, вырытой по центру. «Сколько же здесь площадь?» — уточнил я.
400 квадратов. Мы в том году этот окоп специально вырыли, посмотреть, как тут с талыми водами. Не будут ли подвал затапливать?» — объяснил директор мастерской. «Все прекрасно. Решили выбрать грунт еще на 1,5 м, засыпать щебнем, потом песком 10 см и залить бетонные полы».
«Матвей Яковлевич, а фундамент далеко заглублен?» — поинтересовался я у него. «Обычно его на глубину промерзания делают, это всего 1,70 м. А вы хотите ниже заглубиться?»
«Фундамент в глубину 1,75 м, — уточнил директор. «Мы там в углу копали, проверили».
Показал он в дальний угол.
«Плюс 50 см над уровнем земли до перекрытия 1-го этажа.
Кивнул он на маленькие вентиляционные окошки.
«Итого 2,25 м получается».
«Все равно мало, подливать придется. Если по уму все делать, чтобы здание потом не поплыло. Замыкать единым контуром с полом при помощи арматуры и бетона».
«Ну, если надо, то так и сделаем», —
покладисто сказал директор, соглашаясь с тем, что он небольшой специалист в таких вопросах. «И что вы хотите тут сделать?» — поинтересовался я, теряясь в догадках.
«Просто подсобное помещение»,
— слишком быстро ответил Матвей Яковлевич. «Угу, конечно. Скорее всего, цех подпольный. Столько усилий и денег для подсобки, не верю». «А как вы землю уносили и куда?»
«Мы не уносили, тут она вся раскидана».
«А как планируете выносить?»
«Ну, давайте поднимемся», — предложил директор.
Он подвел нас к большим воротам для грузовых автомобилей. Сразу не обратил на них внимания.
«Сюда загоним кузовом грузовик и будете высыпать ведрами».
«Грузовик здесь не поместится», — прикинул я расстояние до ближайших рабочих мест.
«А мы ворота откроем, а грузовик не целиком загоним, а только наполовину».
«Ну точно, подпольщина какая-то. Стоит себе грузовик в воротах и стоит. А то, что мы там как кроты подвал углубляем, даже и знать никто не будет. Хотя, может, я придумываю, и он о нашем удобстве печется. Мало ли, дождь пойдет, чтобы мы из-под крыши не выходили». «Но нет, кто о таком вообще думать будет со стороны заказчика?» «Хорошо. Вынуть грунт 400 квадратных метров на полтора — это 600 кубов. Затащить щебень и песок по 40 кубов, залить полы минимум на 10 сантиметров, подлить фундамент 75 сантиметров, толщиной в 30 сантиметров минимум по всему периметру, начал перечислять я. Это 76 кубов бетона. Сколько денег даете?»
«10 тысяч»,
— решительно ответил директор. «Это мало», — ответил я. «Это очень мало. Это только за вынуть грунт».
«Да что ты говоришь?» — возмутился он.
75 машин грунта», — настойчиво ответил я.
«Откуда столько?»
«По 8 кубов машина, 600 кубов грунта. Разделите 600 на 8».
«Да как у тебя 600 кубов получилось?»
— возмутился тот. «Ну, давайте считать. Высота потолка сейчас метра полтора?»
«Метр 55»,
— поправил меня Матвей Яковлевич. «Ну, хорошо», — достал я свой ежедневник. «Вырыть надо грунта на 1,45 м. Площадь 400 метров, так?»
«Ну, так».
«Умножаем на площадь подвала и получаем 580 кубов».
«Ну, не 600 же».
«Ну, округлил», — развел я руками. «В уме же считал».
«Я тоже могу так округлить»,
— недовольно заявил он. «Ну, хорошо. 72 машины, не 75, — согласился я. Не такая большая разница».
«И сколько ты хочешь за все?»
«20».
«Ну, нет».
Ошарашенно воскликнул он.
«Где это видано?»
«А по 40 кубов песка и щебня на подушку перетаскать», — напомнил я. «А еще 76 кубов бетона из чего-то надо набодяжить. Это же все тоже надо втащить внутрь. И песок, и гравий, и цемент, и арматуру». Он молчал недовольно, что-то прикидывая в уме. «А армировать стяжку на двух уровнях?» — добил его я.
«Да ну вас!»
— разочарованно ответил он. «Не горячитесь, Матвей Яковлевич», — ответил я, — «а вы разбейте работы на две части. В этом году вычистить грунт и вывести, 73 машины оплатить тоже в копеечку влетит, а на следующий год уже все остальное, в надежде, что фундамент подкопанный за это время не просядет. Хотя я бы настоятельно рекомендовал в первый год фундамент так точно подлить и оставить арматуру, торчащую из него, чтобы потом с полом единым целым стал. Подумайте. Вот мой номер домашний. Звоните, будем рады помочь хорошему человеку». Оторвал я из своего ежедневника полстранички.
«Угу»,
— недовольно ответил он, но записку мою взял и руку на прощание протянул. «А как он хотел? Производственное помещение на халяву построить? А так перспективы тут неплохие. Тут что хорошо, так хорошо, что все трубы в подвал выходят, и ничего не мешает еще один контур с радиаторами замутить, чтобы люди не мерзли. Можно неплохой цех получить с дармовым электричеством. Думай, Матвей Яковлевич, думай». Леха всю обратную дорогу тихо возмущался. Объект ему не понравился, и даже 20 тысяч его не вдохновили. Он откровенно испугался объема работы. «73 машины земли накопать?» — потрясенно произнес он. «А потом вынести ведрами, потому что тачку ты не поднимешь, чтобы в кузов землю пересыпать». «Да ну нафиг!» — слился Леха. «Ты подожди отказываться. Тебя же ни одного это делать заставляет. Вас 20 человек будет. Если он позвонит, надо обязательно это предложение нашим озвучить. Пусть сами решают». «Ищи еще что-нибудь, не такое серьезное», — попросил меня Леха на прощание. «А то вдруг этот с молочного комбината передумает». «Посмотрим», — не стал ничего обещать я, — «мне своих проблем хватает». Мы опять в метро разошлись в разные стороны. Мне нужно было сделать переход на станцию Тургеневская. Так странно было без этого участка. Площадь Нагина, проспект Мира, пользоваться метро. Его пустили только в январе этого года. прошлом году приходилось в университет мотаться по кольцевой линии с двумя пересадками, а сейчас, наконец-то, все вернулось на круги своя. Шел по переходу, любуясь новеньким мрамором, как меня вдруг кто-то окликнул знакомым голосом. «Ивлев!» Остановился и стал оглядываться по сторонам. «Пашка!» — получил я толчок в плечо. «Ты?»